В эфире программа «Дорога свободы», посвященная Дню политзаключенных. У микрофона Кристина Горелик. Несмотря на то, что день 30 октября в начале 90-х был внесен в список официально отмечаемых дат, то есть был признан властями, он не стал общенациональным днем памяти жертв политических репрессий. Как правило, к соловецким камням, установленным в разных городах, или просто к месту обычного проведения митингов, приходят родственники жертв репрессий, правозащитники, иногда представители местной администрации, кладут цветы, говорят небольшие речи и расходятся. И огромная заслуга в том, что этот день сегодня не забыт, принадлежит тем людям, которые практически в одиночку сохраняют для будущих поколений память о прошлом. В первой части программы мои гости упомянули о некоторых из этих людей. Сейчас время предоставить им слово. В городе Тайга Кемеровской области в средней общеобразовательной школе номер 34 силами учителя по истории Марины Глухих и ее учеников создан музей боевой и трудовой славы. Работает школьный историко-краеведческий кружок. Школьники встречаются с бывшими заключенными и спецпереселенцами, их близкими, собирают коллекции из личных вещей, фотографий и документов. А в 1992 году по инициативе членов этого кружка был поставлен памятник жертвам репрессий. Беседую с Мариной Глухих.
Началось все с того, что я пришла в школу работать, ну и как историк мне дали руководство школьным музеем. И пришел ко мне мужчина один, взрослый уже лет 50, ему около 60 даже, может быть, возрастом. Оказалось, что он хорошо был знаком с дедом моим когда-то, а отец у него был репрессирован. А он сам уже был тяжело болен к этому времени, и вот он говорит мне: «Марин, ты знаешь, обидно, что я отца своего могилу никогда в жизни не видел. И хотелось бы вот куда-то ходить, чтобы поклониться. Все ходят к своим родителям на кладбище, на Троицу хотя бы в родительский день. А мы вот не можем». Ну и вот мы тогда с ним в 89-м и решили, что поставим, пусть небольшой, но обелиск памяти таким родителям, как вот его отец, незаконно репрессированным. Вот, собственно, так вот все и началось.
Марина Аркадьевна, а вот что касается школьного музея, как вам удалось привлечь к историко-краеведческой работе школьников?
Ну вот мы сразу набрали группу «Поиск». Надо же было с чего-то начинать. Группа сначала маленькая была, человек 8, наверное, сначала ребятишек. Стали собирать деньги на памятник, на обелиск. Пошли к городским властям, те нам отказали. И тогда мы с ребятишками поговорили, решили собрать деньги народные. На 9 мая... стояли такими с плакатами, просили деньги у людей. И деньги давали по рублю, кто по 15 рублей. В общем, копейки несли. Ну, а потом группа разрасталась. Вот сейчас у нас 40 человек. И, собственно говоря, вот этим мы занимаемся. Вот эти уже 15 лет. Больше даже, 17 уже.
40 человек – это вообще довольно внушительная группа.
Сейчас, да, очень большая. Мы сейчас вынуждены разделиться даже по направлениям работы, потому что всем сразу как-то вот не хватает дел одновременно одним и тем же заниматься. Поэтому кто-то занимается, вот как в этом году, 30-ми годами, кто-то готовится, значит, занимается правозащитным движением 60-ми, 70-ми годами, а кто-то вот в этом году заинтересовался проблемой сравнить концлагеря наши советские и концлагеря Германии. Вот ребятишки занялись вот этой проблемой. Вот на три группы разделились.
И что, им вот интересна эта, да, работа?
Очень интересно. Они, ну, проводим мы научно-практические конференции, в прошлом году проводили. В этом году будет 27, 28, 30 у нас. 3 дня мы будем этим заниматься, вот как раз к Дню политических репрессий приурочим все это дело. Интересуются. Дело в том, что они не только в музее этим интересуются, рефераты пишут, но они, как правило, все защищают потом рефераты на эти же практически темы во время экзамена в 9-11 классе. Ну и очень многие идут на исторические факультеты. Вот в этом году у нас 6 поступило ребятишек на исторический факультет.
Чем все-таки похвастаться можете? У вас же все-таки школьный музей. Какая гулаговская экспозиция у вас?
Есть у нас экспозиция. Ну, во-первых, конечно, обелиском своим можем похвастаться. Потому что появился он в 91-м году. Это получается, в этом году ему 15 лет. И я, честно говоря, в Кузбассе не знаю больше, есть ли где-то у нас еще подобный какой-нибудь обелиск или памятник жертвам политических репрессий. Потом могу похвастаться тем, что к нам идут родственники репрессированных. Все время, 30 октября у нас встреча с родственниками репрессированных каждый год. и собирается довольно много народу, и детям это интересно. Ну а сам музей у нас представляет собой такую как бы комнату в стиле 30-х годов, где висят вот портреты примерно такие, как висели в домах в 30-е годы, и сталинские, и ленинские, и списки жертв репрессий здесь же. И, в общем-то, все вот такая атмосфера, ну, и тяжелая, и в то же время вот такая вот какая-то, которая толкает на интересно какое-то. Вот этим можем похвастаться точно. Что к нам идут, и от нас никогда никто не уходил еще без слез на глазах после наших выступлений.
Я беседовала с учителем по истории общеобразовательной школы номер 34 Мариной Глухих. В 80 километрах к юго-востоку от города Тайги, в городе Кемерово, живет Сергей Марченко, бывший сотрудник управления исполнения наказаний, сегодня пенсионер. О нем упоминал в первой части программы Александр Даниэль. Именно его стараниями и был создан на подведомственной территории Музей истории уголовно-исполнительной системы Кузбасса. Особое внимание уделено политическим заключенным в советское время, ведь на территории нынешней Кемеровской области действовало 9 лагерей. Слово Сергею Марченко.
Сам часть срока отбывал и Лев Николаевич Гумилев, сын наших блестящих поэтов Серебряного века Анны Андреевны Ахматовой, Николая Степановича Гумилева. Там же отбывал наказание замечательный оперный певец Мариинского театра, в советские времена Кировского театра Ленинграда, Николай Печковский. Наконец, москвичи прекрасно помнят Льва Александровича Вознесенского, чей дядя Николай Алексеевич Вознесенский был заместителем председателя Совета Министров и уничтожен по ленинградскому делу, и отец которого был министром просвещения Российской Федерации, тоже по ленинградскому делу был уничтожен. Но вот Лев Александрович, как член семьи врагов народа, оказался в этом камышовом лагере. Ну, особо интересна у нас история Себлага, как один из старейших лагерей. Ну, здесь я мог бы поведать много о персоналиях, которые прошли через этот лагерь. Авербах Софья Михайловна, родная сестра первого председателя в ЦИК Российской Республики Якова Михайловича Свердлова. Она же, к ее несчастью, теща Генриха Ягоды, наркома внутренних дел. Вот как член семьи изменник Родины оказалась здесь у нас, со своим сроком наказания. Ну, традиционный срок в ту пору членам семьи изменников Родины до 8 лет. Родные сестры расстреляны в 37 году маршала Тухачевского, Ольга Николаевна и Мария Николаевна. Ну и одна из популярных довесок в ту пору, не только как члены семьи изменников Родины, но за то, что не донесли на своего родного брата, вероятно, зная о его антисоветской деятельности. Очень интересная плеяда военных разведчиков, военных, включая таких знаменитых людей, известный на всю страну маршал Рокоссовский Константин Константинович. В годы гражданской войны, в ноябре-декабре 1919 года, освобождал Кузбасс, возглавляя кавалерийский дивизион, отчаянно сражался, освобождая города Кузбасса, в том числе город Мариинск. И в конце 30-х годов, в качестве подследственного транзитно-следующего, на несколько дней останавливался в тюрьме города Мариинска, который вот освобождал в годы гражданской войны. К сожалению, документов не сохранилось вот об этой части жизни Константина Константиновича. Его следственные дела были уничтожены по решению Комитета госбезопасности, но до середины 70-х годов в архивах нынешнего следственного изолятора города Мариинска хранилась карточка соответствующей формы на транзитно следующего подследственного Рокоссовского. Жаль, что наши люди не всегда бывают любопытны, и для истории этот важный документ не сохранили. Но есть очевидцы, которые мне поведали эту историю и о том, что лично держали в руках вот этот исторический документ. А в 30-е годы большая часть лагерей страны, и Себлага нашего, это, естественно, осужденные по 58-й статье Уголовного кодекса. так называемые враги народа.
Сергей Григорьевич, скажите, вот вы говорите, что вы встречались с очевидцами, они вам рассказывали, что вот видели собственными глазами определенные бумаги. То есть вы сами встречаетесь с очевидцами, вы сами разыскиваете каких-то людей. А почему вы стали заниматься вот этой вот темой?
Мои корни, они тоже ведут к людям, которые оказались здесь, в Сибири, но, правда, еще в очень отдаленные времена, по этапу. Я происхожу по материнской линии от каторжан сибирских. Плюс ко всему, вот так зигзаги судьбы, мне довелось самому быть сотрудником системы уголовно-исполнительной. Плюс ко всему, мое историческое образование. Просто во мне пробудился историк, и я занялся этой темой. Ну и как человек, который не лишен представления о гуманизме, ну, я проникся убеждением, что эта тема, она заслуживает того, чтобы ей заниматься как можно большему числу людей. Нужна вот эта память, чтобы она переходила из поколения в поколение, потому что это трагическая страница нашей отечественной истории. И меня, вы знаете, радует то, что ко мне в музей приходит очень много молодежи. Вот буквально накануне нашей с вами беседы сегодняшней у меня побывали кадеты нашего кадетского корпуса.
Ваш музей, насколько я понимаю, расположен на территории исправительных учреждений или нет?
Не совсем так.
То есть к вам
наш
вход свободный,
музей,
да?
Расположен на территории Главного управления исполнения наказаний.
А к вам вход свободный или надо все-таки каким-то образом уведомлять?
Нет, как все режимные учреждения, у нас пропускная система. Но по предварительной договоренности со мной люди созваниваются, помещают заявки в устной или в письменной форме. Я организую проход, так что желающим доступ наш музей имеет.
Ну, то есть простому интересующемуся, который проходил мимо, прохожему все-таки недоступен ваш музей?
Да, к сожалению, так. Я думаю, пройдет совсем немного времени, и этот вопрос тоже будет решен.
Вот вы упомянули о том, что вы сами работали в управлении исполнения наказаний. А как же вы себя вот долгое время ощущали вот в этой системе, которая в советское время покарала стольких невинных людей?
Вы знаете, я себя ощущал совершенно нормально, потому что это уже другая система, которая вот с тем историческим прошлым, она не связана. Работники уголовно-исполнительной системы сегодняшних дней и даже вот недавнего времени, начиная с 60-х годов, к сожалению, они в основном имели дело уже с уголовной преступностью. Это, безусловно, разные системы. Ну и я со своей стороны стараюсь привлекать работников уголовно-исполнительной системы. Все-таки это как бы часть их долга сохранить память тех, кто был уничтожен или доведен до смертного исхода их коллегами, но в пору массовых репрессий. И, знаете, увенчается уже успехом. Не одно вот мое такое начинание в ряде подразделений. Устанавливаются православные кресты на месте массовых захоронений. Я полагаю, что эту работу мы будем продолжать и дальше.
Это был полковник милиции в отставке Сергей Марченко. Не всегда музеи создаются только силами отдельных энтузиастов. Мемориальный комплекс «Медное» в Тверской области появился в соответствии с межправительственным договором между Россией и Польшей о местах захоронений и местах памяти жертв войны и репрессий. Является филиалом Санкт-Петербургского государственного музея политической истории России. Государственное финансирование позволяет организовывать научные экспедиции по районам области. Проводятся архивные исследования. В прошлом году на территории комплекса усилиями научных сотрудников открылся музей. Беседую с Еленой Образцовой, заместителем директора по научной работе.
Если говорить вообще о истории создания мемориального комплекса «Медное», то, конечно же, в первую очередь мы должны признать, что этот вопрос связан с польской темой. То есть началось с этого, когда в период перестройки Михаил Сергеевич Горбачев официально признал тот факт, что эти 6311 офицеров расстреляны в 40-м году, а не в годы Великой Отечественной войны немцами, и признал, что эта ликвидация проводилась по линии НКВД. И предоставил польской стороне объемный пакет документов, где были обозначены фамилии каждого из этих погибших офицеров, военнопленных и штатских людей. Разный контингент. В основном это полицейские, жандармы, внутренние войска, это работники тюрьмы, прокуратуры, суд и полковые священники капелланы. Вот такой контингент содержался в нашей Калининской области с конца 39-го по весну 40-го года. И когда уже на таком уровне этот факт был признан, то в 91-м году в августе была проведена эксгумация. И на поверхность были извлечены 294 трупа польских офицеров, которые были в форме. Экспертиза установила, что все они были расстреляны выстрелом в затылок из вальтеров. И обозначены еще 25 могильных ям, в которых находились от 200 до 400 трупов каждой. И вот после этой эксгумации была создана комиссия, и на уровне правительства было принято решение об увековечивании памяти вот этих жертв большого террора в нашей стране, именно польских офицеров. Но поскольку в непосредственной близости от этих захоронений располагалось места захоронения наших репрессированных, калининцев, имеется в виду жителей области и города, которые были расстреляны в период большого террора 1937-1938 год, их было около 5000 человек. Поэтому возникла идея создания такого объединенного совместного комплекса мемориального в память об этих жертвах, и наших, и польских, как бы объединив одной идеей вот эту тему массового террора, массового уничтожения людей в нашей стране, в том числе иностранных граждан.
То есть мемориальное кладбище военнопленных поляков, которые были расстреляны в 1940 году, да, я правильно поняла?
Да, да, да.
То есть фактически это происходило одновременно с Катынским расстрелом?
Конечно, да. То есть это та же подрастрельная категория, которая в Харькове, там более 4000 человек, Катынь, тоже более 4000 человек, и 6311 у нас. То есть эти люди из вообще из 230 тысяч поляков, которые оказались в 1939 году на территории Советского Союза, военнопленных, огромное количество их было отпущено, депортировано, но часть, в основном это вот армейские офицеры и жандармы, полицейские, они были рассортированы по разным спецлагерям. И в частности в нашей области это Осташковский лагерь, где до этого была тюрьма НКВД. И там они содержались, в монастыре Нилова пустынь Осташковского района Калининской области. И где-то с осени 39-го и 5 марта 40-го года Сталином был подписан секретный приказ о ликвидации этого контингента. Не только у нас в Осташкове, но также в Смоленске и Харькове. То есть это примерно одновременно производились эти расстрелы приблизительно.
Ну вот я вспоминаю сейчас июльскую историю, когда Генеральная прокуратура по запросу, видимо, польской стороны отказалась признать поляков, расстрелянных в Катыни, жертвами политических репрессий. Вот что вы думаете по этому поводу?
По этому поводу я могу сказать, что иначе, как жертвами репрессий, их не назвать. То есть эти люди должны были быть депортированы, как военнопленные, добровольно сдавшиеся, по всем соглашениям, которые наша страна подтвердила еще дореволюционные, и Гаагская, и Женевская конвенция. То есть мы обязаны были их депортировать в любом случае. Я считаю, что это репрессии.
Напоминаю, что я беседовала с заместителем директора по научной работе Еленой Образцовой. Московский